Глава 12. Как надо писать письма. Чингисхан не знал другого языка, кроме монгольского, и не умел писать. Академик Бартольд. К вечеру Каган вернулся в свой шатер и созвал старших военачальников. Тут были и покрытые славой побед товарищи юных дней Чингисхана, сгорбленные, седые, высохшие, с отвислыми щеками, и молодые, выдвинутые проницательным Каганом бойцы, горящие жаждой подвигов. Каждый имел под своим знаменем 10 000 всадников, вполне готовых к походу. Все сидели тесным полукругом на коврах. Один Чингисхан сидел выше других на золотом троне. Спинка трона была искусно сделана китайскими мастерами в виде сплетающихся счастливых драконов, играющих с жемчужиной, похожей на морскую медузу с длинными лапками, а ручки трона изображали двух разъяренных тигров. Это кресло, чеканенное из золота, Каган захватил во дворце китайского императора и в походах возил с собой. С правой стороны от трона находились два брата Чингисхана и его два младших сына, Угедей и Тули. Слева сидела последняя жена Кагана, юная Кулан-Хатун, вся сверкавшая драгоценными ожерельями и золотыми браслетами, нанизанными на руки от кисти до плеча. Слуги-китайцы бесшумно скользили позади сидевших и разносили золотые блюда с едой и золотые чашки с кумысом и красным хмельным вином. По левую руку Кагана рядом с его молодой женой сидели два посла. Один — Ашаганьбу, прибывший от могущественного тангутского царя Бурханя, другой — китайский полководец Мэн Хун, посланный сунским императором Южного Китая, который ненавидел цзиньского императора Северного Китая и поэтому искал дружбы и союза с монголами. На этом пиршестве Чингисхан поразил гостей роскошью золотой посуды, обилием и разнообразием угощений и напитков. На больших золотых блюдах подавалось жаркое — мясо молодой кобылицы, дикого оленя и степных дудаков. Это чередовалось с необычайными сладостями, приготовленными китайским поваром. Кумыс, айран, красное персидское вино и китайская водка из арбузных семечек. Редкие южные фрукты, привезенные гонцами, скакавшими много дней на сменных лошадях, все это казалось особенно необычайным в этой пустынной долине, куда заходили табуны диких лошадей, и за ними шли следом тигры. Из-за шелковой занавески шатра слышались пронзительные песни китайских певиц, звуки флейт и тростниковых свирелей. Несколько причудливо одетых танцовщиц исполняли пляски, изображая, как в степи беззаботно пасется лань, как к ней подкрадывается рысь, бросается на нее, но сама погибает от стрелы притаившегося охотника. Чингисхан, довольный удачным пиром, сидел на троне, подобрав ноги и громко чавкая, брал куски жареного мяса с особого блюда. Его держал перед ним, стоя на коленях, китайский слуга. Лучшие куски мяса Каган совал в рот тем из гостей, которым хотел выказать милость. Во время пира Чингисхан ревниво косился на тангутского посла. Тот сидел рядом с женой Кагана Кулан-Хатун и смешил ее рассказом, как он, никогда не терявший дороги в степях, первый раз, попав в Китай, заблудился среди запутанных узких переулков столицы. Кулан беззаботно смеялась. Чингисхан, грызя баранью лопатку, сказал тангутскому послу: «Твой владыка, царь Бурхань, обещал в предстоящем новом походе быть моей правой рукой. Теперь народ мусульман убил моих послов, и я отправляюсь за это наказать шаха Хорезма. Пора царю Бурханю явиться сюда со своими всадниками и занять место на правом крыле моего войска». Тангутский посол, занятый разговором с красавицей Кулан-Хатун, небрежно ответил Чингисхану: «Если у тебя не хватает войск для похода, так не будь каганом». Чингисхан отбросил в сторону баранью лопатку, вытер жирные пальцы о белые замшевые сапоги и провел по усам полой собольей шубы. Все затихли. Задыхаясь, он захрипел, обращаясь к тангутскому послу. «Ты говоришь от имени твоего государя. Как же ты посмел мне так дерзко отвечать? Разве мне трудно сейчас же двинуть мои могучие войска на тангутское царство? Но у меня сейчас другие заботы, и я не стану громить теперь вас, подлых, коварных, как ты, тангутов. Однако если вечное небо сохранит меня от вражьей стрелы, то клянусь, когда я вернусь обратно, разгромив Хорезмшаха, я пойду войной на твоего неверного царя. Тогда я припомню твои слова и вам покажу, умею ли я быть каганом. Елючуцай, прикажи сейчас же подать лошадей, и пусть этот тангутский щенок уползает из моего шатра!»
Тангутский посол Ашаганьбу, заикаясь, ответил: «Разве я сказал что-нибудь обидное?»
Но китайские слуги подхватили его под руки и выволокли из шатра.